Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, Астрахань, Алла, Пасха, Парфенов и Познер. Федеральные каналы широко праздновали Пасху. В картинке из храма Христа Спасителя режиссеры трансляции сделали акцент на девичьих и детских лицах, словно сошедших с картин Васнецова и Нестера. Медведев с женой и Путин с Собянином выглядели, конечно, несколько затейливо, но не так странно, как в прошлый раз, когда их было трое – президентская пара и премьер. Весенняя карнавальность чувствуется сегодня везде и в выездном эфире Госдепа в Астрахани, и в том, как телевидение праздновало день рождения Пугачевой. Вот, например, голодающих представителей Московского белого движения и их астраханских оппонентов сводят в прямой трансляции на сайте журнала «Сноб» недавняя светская львица, превращающаяся на наших глазах в ведущего одной из важных политических программ. Мэтры отечественного телевидения Парфенов и Познер обживаются на дожде. Ну и, конечно, верх такой карнавальности и эфирных трансформаций праздновать дня рождения Примадонны, сравнимое, в общем, с пасхальными торжествами. НТВшники довели идею сакральных прямых линий президентских, а заодно и, видимо, будущих великих торжеств, потому что нам обещают при инаугурации вертолеты дополнительные. Так вот, над замком Галкина в деревне Грязь баражировал вертолет под вагнеровский полет «Валькирии». Вот они довели все это уже до величайшего гротеска, и под это дураковаляние в прайм-тайме успели поговорить и про церковь, и про пуссирайты, и про геев, и про агрессию в обществе, и про юмор, и про власть, и про политику, про которую населению шутить не дают. Вот об этих всех весенних превращениях, карнавализации, медиаобразы церкви мы сегодня и поговорим с моими коллегами, обозревателем Московского комсомольца Александром Мельманом. Здравствуйте, Саша.
Здравствуйте.
И обозревателем, культурным обозревателем агентства РИА Новости Сергеем Варшавчиком. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну что, давайте все-таки начнем с Пасхи, потому что это была такая главная трансляция субботне-воскресная, и об этом говорили новости, и она венчала странным образом, то есть естественным образом, но странным образом медийную картину минувших двух недель, всех скандалов, которые были связаны с тем, что происходило около РПЦ или в связи с патриархом и так далее. Вот как вам показалась трансляция этого года? На нее как-то отразилось, повлияло то, что происходило в медиапространстве? Или все-таки нет, и итоговые программы и новости вполне традиционно отработали этот уже такой почти государственно-ритуальный телевизионный формат? Саш.
Ну, мне показалось, что картинка была достаточно традиционная, ничего нового. Другое дело, что патриарх сказал перед, незадолго до празднования Пасхи, ну, как-то он указал, за кого и против кого нужно молиться православным. В общем, он указал на эту так называемую маргинально-либеральную общественность. Ну, он имеет право, и люди, так сказать, наверное, это все повторяли. А то, что касается вот то, что показали, ну, мне кажется, это достаточно традиционно. Там каких-то вот намеков, какого-то ответа того, что случилось вот с этими скандальными историями вокруг патриархии, я не увидел. Единственное, что я бы хотел сказать, вот на канале «Россия» была премьера фильма «Дирижер» Павла Лунгина. Это очень такой важный и знаковый фильм. В какой-то степени он продолжает тему фильма «Остров». И я смотрел этот фильм до этого на DVD, естественно, без рекламы. И мне кажется, вот показ его в Страстную субботу и перебивки вот эти рекламные, они были не очень частые. Но, понимаете, этот фильм сделан на то, что называется, вот это там единая тема и одно дыхание. И реклама, мне кажется, убила этот фильм. Ну, это так, может быть, апропо, не совсем к нашей теме, но, тем не менее, вот это бы хотелось сказать.
Ну, да, да. Я не собиралась говорить о фильме «Дирижер», mm-hmm. потому что мне кажется, что фильма там не случилось. Mm-hmm. Это фильм, который, собственно, музыка главным образом, и это... Mm-hmm. Удивительно, что там замечательные актеры, а в общем история как-то не складывается. Но музыка потрясающая. Это можно спорить. Как у вас, Сергей, ощущения? Вот опять же, с самой трансляцией я, может быть, и не хотела бы, чтобы мы уж серьезно ее там обсуждали, потому что это такой ритуализированный, уже понятный, опробованный, да, годами канон. А вот вокруг фона медиа и церковь за последние буквально там полторы недели, это, кстати, и мостик по поводу Собчак, потому что именно она в одной из своих программ, в общем, сформулировала вопрос, не пора ли патриарху в отставку вот после всех этих скандалов. Насколько я понимаю, это видели тоже пока только на сайте СНОБА, где-то, наверное, вот увидят в РБК. Может быть.
Вы знаете, много было информационного шума вокруг Русской Православной Церкви, которая началась с известного выступления «Пусси Райт». Вот, продолжалось в разных, значит, программах. Да и будет продолжаться, я думаю, потому что там как бы действительно общество стало задавать какие-то вопросы. Что касается самой трансляции, то она была традиционной, она и не могла быть какой-то другой. На мой взгляд, картинка практически была похожая, как и в прошлые годы. Единственное, как вы заметили, вот, значит, теперь появился четвертый там человек, Собянин вместе с Путиным, там, и вот...
Все сразу гадают в очередной раз.
Президентской четой, да. На мой взгляд, тут телевидение, у него сложная задача. С одной стороны, православие – это некая такая... система устоявшаяся, которую надо передать достаточно последовательно, вот какие-то церковные вещи, послания, да, ритуалы. С другой стороны, она очень сейчас достаточно стала светской такой, ищущей свое место в обществе. Я думаю, это во многом связано, конечно, с фигурой нынешнего патриарха, вот, который отличается от своего предшественника. И, несомненно, что телевидение получило мощный стимул для того, чтобы развивать, вот, в частности, вот этот жанр общественно-политических ток-шоу, потому что очень достаточное количество... выступлений было посвящено именно вот роли церкви, что делать с этими людьми, которые выступали там, значит, в храме Христа Спасителя. Это такой некий, как бы сказать, катализатор того, что происходит. И, по сути дела, сейчас вот договорю, пожалуй, это некий водораздел получается. С одной стороны, консервативные, с другой стороны, либеральные, как бы, силы. И вот такой оселок, на который проверяется, вот, значит, монолитность общества. Выясняется, что его немного.
Ну, Сергей, я хочу просто сказать, что, как мне кажется, телевидение как раз боится до сих пор еще этой темы, боится ее трогать. Это все радиоформаты, которые очень активно взялись, действительно, и мы знаем эти радиостанции, в том числе ту, на которой мы присутствуем, и соседнюю. Вот. А телевизор как раз вот не получил сверху некого указания даже обсуждать. И мы просто знаем медийные лица церкви, которые там присутствуют. Отец Сеула Чаплин, да, это такой вот человек, который может отвечать на все вопросы, и он действительно в неком роде светский такой образ создает. Но вот что касается вот того противостояния, которое, Сергей, ты говоришь, мне кажется, вот телевидение это не дает. Нет этого.
Оно пытается в рамках отведенного ей формата.
В информационных программах, да, очень сжато, очень, так сказать, коротко, ограничено и обрезано.
Понимаешь, Саш, на самом деле вопрос более сложный, чем вся эта история, потому что ведь, по сути дела, сейчас некое идет, как бы тебе сказать, возвращение там, к дореволюционной России. Ведь что было при Советском Союзе? В Советском Союзе был, значит, научный атеизм, было ЦК КПСС, да, и, естественно, религия не играла как бы сильной роли. Сейчас, когда Россия вновь получила бело-сине-красный там флаг, там герб с орлом, получается, что и воленс-неволенс, вот эта идея социализма, она замещается чем? Прежней идеей, значит, православия.
Ну, мне кажется, во-первых...
Но к тому времени получается, что вот 70 лет, значит, нашей жизни, они все-таки вырастили достаточно большое количество людей, которые как бы церкви...
Сергей, дело в том, что даже вчерашняя статистика ГУВД Москвы, около 200 тысяч людей, которые были в храмах, на самом деле можно задаваться вопросом, это много или мало. На мой взгляд, на 10-миллионную Москву скорее мало, чем много. Я уж не говорю о том, что Москва крайне разнообразна. И это мы сейчас не будем, конечно, спорить о том, о многоконфессиональности и мультикультурализме. А в данном случае телевидение, разумеется, оно делает оселком, в том числе основы и государственности, и державности, православия. И с этим,
национальная идея.
С этим мы спорить не будем, потому что это происходит на государственном телевидении ровно уже там второй десяток лет, потому что Пасха обязательное, необходимое, телевизионное, ритуальное торжество. Все, это так. Тем и любопытнее, что вот именно в этом году наложилась история с празднованием дня рождения Пугачёвой, наложились истории не на федеральных каналах, а на других сетевых каналах с активностью, протестами в Астрахани и совершенно другой повесткой дня, и это создает абсолютное такое вот странное ощущение не просто разных стран, а разных эпох.
Ну, ту самую карнавальность, как вы сказали.
Ну, да. От того, что когда вот эти вот повестки дня и ситуации и лица не пересекаются, и когда в федеральных новостях пытаются показывать, что страна празднует Пасху, но тут же в подверстку на всех каналах идут концерты с Пугачёвой, а уж мы сейчас расскажем, что потом было на НТВ, то, в общем, какое-то ощущение странноватое.
Я думаю, этому удивляться не стоит.
Нет, удивляться...
Во-первых, я другую цифру озвучу, которую я слышу, что в Москве праздновали Пасху 1 миллион человек. Опять же, на 10-миллионную Москву, я думаю, это не так много. Во-вторых, это, согласуюсь с тем, что я говорил, что, помните, был анекдот старый советский, такой Брежнев, это мелкий политический деятель времен Аллы Пугачёвой. Так вот, Алла Пугачёва, собственно говоря, стала там Примадонной, и ее день рождения стали праздновать, по-моему, значительно раньше, чем...
Утвердилось ритуал православного празднования Пасхи. Ну да, лет 40 уже.
И понимаете, в чем дело? Вот парадоксальным образом... Даже те каналы, которые транслировали Пасху, потом в тот же день, они, понимая, что, значит, Богу Богово, а зрителю Зрителево, они отдали большое количество времени на празднование, вот, значит, народной артистки. Первой леди, как она сказала в эфире, что первая леди у нас в стране одна. Это давно я.
Мы сейчас прервемся на короткое объявление на Радио Свободе. Александр Мельман, Сергей Варшавчик. Не отключайтесь.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. Микрофон Анна Качкаева. Мои коллеги Александр Мельман и Сергей Варшавчик со мной в студии. Мы обсуждаем вот эту вот карнавальность этой весны и эфирных событий минувшей недели. Прямой линии с Пугачевой, Госдеп-2 с Собчак из Астрахани. Все это на фоне пасхальных торжеств. Поэтому и как-то такие... Так, намедни такие времена. Такая реклама у Познера с Парфеновым. В общем, можно сказать про все, что мы сегодня говорим, ровно этой фразой. Намедни такие времена. Ну, так вы хотели,
да. Александр... Нет, я просто, если мы такой мостик к прямой линии с народом Аллы Борисовны и
Максимом Галкиным... вы понимаете, что это мостики прямые? Значит, с одной стороны, да. Это замещение... Да. То есть не замещение, а почти одинаковое по масштабу празднования. И дальше это замещение или пародия, или абсурдистская такая история на прямые линии, тоже почти, так сказать, сакральный формат этого десятилетия, который тоже был почти неменяем и абсолютно серьезен, и вряд ли бы можно было по поводу него шутить. А вот получается, что вот так вот теперь.
Ну, Аня, здесь, кстати, я вам благодарен, потому что вот когда я вечером так вот переключаю каналы и, в общем, остановился как раз в это время на выступлении Аллы Борисовны в студии НТВ и как-то вот думал, да, вот я смотрел в это время Парфенова и Познера, а потом действительно нужно было бы посмотреть, что там происходит на НТВ с Пугачевой, и при этом я еще выбирал, как футбольный болельщик, Кубок Англии, полуфинал Челси-Тоттенхэм, и вот вы... И я как-то вот хотел какой-то найти свой ракурс в том, что я вижу по поводу Пугачевой, уже как-то в уме держа свою колонку, и не мог найти. Я просто был каким-то просто телезрителем. Вот вы позвонили и дали мне вот такую наводку, вот этот ракурс как пародия на прямую линию с Путиным. По-моему, это замечательно, так что вам спасибо, копирайт ваш. Но значит, это действительно так, потому что я действительно вспомнил, а кто же является генеральным директором этого прекрасного канала, и мы знаем его, это игрок в хорошем смысле этого слова. А кто является ведущим этой программы? Это Вадим Токменев, и мы понимаем, как дело сделано центральное телевидение, и здесь вот такой же мостик, так что действительно абсолютно здесь...
По пути скажу, что центральное телевидение во второй раз за этот месяц не вышло в эфир.
Ну, так Вадим Токменев это заместил таким образом.
Да, тоже замещение замещает.
А я, кстати, хочу, мы же будем говорить о Парфенове Познере, что действительно вот у аудитории, по-моему, аудитория одна и у центрального телевидения, и у Парфенова Познера, у кого есть канал «Дождь», вот она теперь теряется, она теперь раздваивается, и я, например, пока выбираю больше канал «Дождь» и Парфенова Познера. Ну, это ладно. А просто я хотел сказать вот еще раньше по поводу Пугачевой, мы здесь говорили, но ведь еще в советское время, как мы помним, когда Рождество Христово, и чтобы люди поменьше ходили как раз в церковь, сейчас все поменялось с точностью до наоборот, тогда, наоборот, выпускали Аллу Борисовну и показывали ее рождественские встречи именно в это время, и таким образом она была такой заменитель. И сейчас она получается заменитель, но как-то действительно по-другому уже на поводу, ну, как Сергей правильно сказал, у зрительского интереса.
Я не могу согласиться, Саш, что она заменитель, потому что если бы ее показывали, прости, параллельно трансляции, богослужения, тогда это был бы заменитель.
Ты дело говоришь, в том, переменчивости интереса, и телевидение это обслуживает.
Там немножко все смешнее. Просто отдав, как бы, значит, дань Пасхе, федеральные каналы принялись увлеченно отмечать ее день рождения. Вот что было смешно. Потому что если взять там вот момент, когда по Первому и Второму каналу было, значит, богослужение пасхальное, то по НТВ, который, как бы, значит, в этом не участвовал, да. Там шел криминальный сериал про святого отца, который раскидывал бандитов.
Же, мы знаем, конечно, Владимира Кулистикова, он веселый человек.
Да, с одной стороны, как бы, это вроде бы и в тему,
а с другой... На старом НТВ показывали «Последнее искушение Христа», тоже был большой скандал.
А с другой стороны, это альтернатива все-таки. И очень смешно было, когда я вот переключал канал, значит, на НТВ Пугачева серьезно отвечала на серьезные вопросы. Ну, на первом ее пародировали в мультиличности, причем очень так достаточно едко, с какими-то пошловатыми моментами. А в этот момент на втором канале ее там пафосно чествовали,
да, и ушел концерт. 4 часа, кончился 2 часа.
Три составляющие, значит, я не знаю, вот культ личности такой, понимаете?
Сергей, скажи мне, пожалуйста, вот ты привел вот этот анекдот, он уже такой банальный и стёртый, а вот ты бы мог сейчас сказать, что Владимир Путин – это мелкий политический деятель времен Аллы Пугачёвой. Вот сейчас ты бы мог так сказать?
Не знаю, время покажет.
Нет, а уже вот мы живем в это время.
Вот это любопытно, ее-то продолжает чествовать ровно в этом же контексте.
Да, а многое поменялось.
А вот можно ли говорить про политического лидера? Ведь она, на самом деле, оказалась чрезвычайно с Галкиным вчера современной, и между этим дураковалянием и бурлескными разговорами там было несколько фрагментов, которые на федеральных каналах никто более внятно, между прочим, не проговорил. Согласен. В связи с Прохором, в связи с тем, как власть относится, как церковь себя ведет, чего у нас боятся говорить на федеральных каналах, а Галкин совершенно спокойно. Про закон, связанный с педофилией, про геев, про Пусси Райт, когда они совершенно спокойно вдвоем по-разному, но обсудили, что за хулиганство
НТВ,
надо наказывать, но точно
НТВ
там трудовой повинностью.
Одним разом убил нескольких зайцев. Да. Во-первых, он собрал рейтинг. Во-вторых, он, значит, протащил под видом юмора и хохом довольно серьезные вещи.
Да, да, протащил.
Вот. И я думаю, что вот, как бы это сказать... НТВ, он более, конечно, изобретательный. Это давно мы уже знаем.
Сергей, а скажи мне, вот ты говоришь, протащил. А ведь не было... Это же неожиданно, что так Пугачёва и Максим Галкин так умно и глубоко отвечали вот на эти вопросы. Они же заранее это не могли просчитать, что так будет.
Что люди будут спрашивать так, как они спрашивают, и были включения из регионов. Я-то думаю, что, конечно, НТВшники все это прогнозировали и точно понимали, какой контекст они этому будут предоставить.
Нет, они устроили общую конструкцию. Вот есть Пугачёва и Галкин, да, рейтинг, и есть вот эта пародия, как вы говорите,
«Метрополь пересмешник». Для меня это не было удивительно, потому что я все-таки достаточно наблюдаю за ним давно, и в частности, например, Галкин, очень глупый и серьезный человек, между прочим.
А это никто не говорит, он очень образованный человек. Другое дело, вот они бы сказали, что он действительно очень точно сказал, что политический юмор, он как бы не приветствуется. Это
да, и поэтому ему легче в Одинцово поехать разговаривать с народом и шутить про политику, потому что все равно из центрального телевидения вырежут из каналов.
Да, может быть, ведь не вырезали, но когда его Павел Селин попросил привести какой-то пример вот такой шутки, он как-то так очень изящно ушел от этого дела.
Давайте мы прервемся на новости, да, уже пора, и потом продолжим этот разговор. Вечером ко мне придет научный сотрудник Института переходного периода Кирилл Рогов. Будем мы говорить как раз о региональных протестах и об актуальности нынешней политической ситуации в этом разрезе.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Полиция проводит проверку в связи с нападением на защитника Химкинского леса Алексея Дмитриева. Как сообщил Радио Свобода сам, активист на него напал и жестоко избил неизвестный в подъезде дома, где он проживает. Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн сегодня подал иск в суд об отмене результата выборов главы города. Помимо заявления, суд также принял к рассмотрению диск с записями видеокамер, которые были установлены на избирательных участках города. Шейн и его соратники уже месяц проводят голодовку протеста. В Махачкале сегодня в результате подрыва автомобиля ранены начальник районного отдела управления ФСБ по Дагестану Гасан Ачилаев и его жена, которая впоследствии скончалась в больнице. На судебном процессе по делу о массовых беспорядках в казахстанском городе Жаназен обвиняемые отказываются от прежних показаний, заявляя, что давали их под пытками. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила член общественной комиссии по расследованию произошедшего Гульжан Эргалиева. В Сирии сегодня произошли ожесточенные столкновения между армией и вооруженной оппозицией в северной провинции Идлиб вблизи турецкой границы. Накануне в Сирию прибыла первая группа международных наблюдателей для проведения мониторинга перемирия между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. В столице Норвегии, Осло, сегодня начался процесс по делу Андерса Брейвика, сознавшегося в убийстве 77 человек в июле прошлого года. США и Евросоюз резко осудили серию нападений взрывов, осуществленных боевиками в нескольких городах Афганистана. Это был краткий выпуск новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Сегодня с моими коллегами Александром Мельманом и Сергеем Варшавчиком мы обсуждаем вот неожиданную такую весеннюю карнавальность на телевидении, которая все смешала и в жанрах, и в форматах, и в традиционных, таких, казалось бы, незыблемых ритуальных зрелищах. Они, конечно, еще пока не совмещены, но, в общем, в эфире, в программинге каналов идут одно за другим, и поэтому создают такой неожиданный ракурс. Пасха, потом празднование везде дня рождения Пугачёвой, а на каналах меньшего распространения метры больших каналов Познер и Парфенов вдвоем, которые сами выбирают темы и сами обсуждают, что им теперь интересно, без начальников и жестких редакционных рамок. И там Госдеп, программа с тоже вполне себе провокационной названием, и с, опять же, неожиданной ведущей Ксенией Собчак, которая вот из такой дивы гламурного тоталитаризма превращается в политическую ведущую и, в общем, уже даже движется в сторону такого, нового политика, как
чуть
говорят,
не символ баррикад.
Да, говорят, как говорят в сети, по крайней мере, в том числе, между прочим, хвалят ее и за новые качества журналистики, за неуместные вопросы, которые она ставит тем, кому надо ставить и кому не надо иногда, и вообще не боится их ставить. И Госдеп поэтому и вызывает такой интерес у сетевого сообщества.
Такая новая провокационность, да?
Или новая искренность. Кто как это...
Как бы искренность, я бы не... все-таки в кавычки
вот,
бы это...
Саш, поставил. Вот в том-то и дело, что сейчас споры об этом. Mm-hmm. И то, о чем мы говорим, это тоже из этого же ряда. Это желание... Между прочим, все эти программы в прямом эфире, о которых мы с вами говорим, mm-hmm. вот этот вот эффект все равно непричесанности, неожиданности, вот этой вот видимости жизни, которая происходит здесь сейчас, тоже создает необходимый эффект. И что-то такое из этого вылупляется, что никто пока до конца сказать не может. Вы, уважаемые слушатели, можете присоединиться к нам и СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Сергей Варшавчик что-то хотел доформулировать.
Да, я еще хочу просто отметить блестящий просто, на мой взгляд, сюжет в итоговом сегодня Владимира Кондратьева, посвященного отчету Владимира Путина перед Государственной Думой. Это просто настолько было информативно, четко и вместе с тем неуловимо иронично, по отношению к действующим персонажам, что это было просто, ну, как бы вот...
Ну да, все, в общем, отметились этими апрельскими тезисами, у Марьяны был очень неплохой сюжет.
Да, у Максимовской тоже
был
очень хороший.
Но, да, безусловно, Кондратьеву тоже в этом смысле зачет поставим, разумеется.
То есть некая карнавальность, как говорите, она присутствует... И в других, значит, жанрах, и это некая вообще, по-моему, форма существования нашего телевидения вообще, потому что часто одно говорится, другое подразумевается.
Так нет, даже вот видимые картинки теперь все время создают ощущение вот этого телевидения ради телевидения. Но, собственно, это не только у нас. Если вы сегодня видели репортажи или вчера репортажи YouTube из Франции, двух митингов, двух кандидатов, это нечто похожее на вот эти вот тоже с летающими карами, трибунами, звуком, всеми нарядными, красивыми архитектурными достижениями, чтобы сделать нарядный фон.
Стандарты.
Это такие уже стандарты. И я обратила внимание, кстати, что Дмитрия Медведева очень любопытно на этой неделе заключили в рамку биржи, так тоже с кремлевскими стенами, стеклянными, прозрачными окнами, тоже такая плавающая камера, когда заседало большое правительство. То есть, в общем, картинку, да, везде картинки. Ну, хорошо.
Но это форма.
Все-таки давайте вернемся к вот тому, что мы видели и с прямой линии, если более-менее понятно, что телевидение на этом сыграло, а НТВ довело это состояние до вот такого некоторого абсурда, то, наоборот, Парфенов и Познер, привыкшие к крупным форматам и большим студиям, ушли у нас в камерность. И теперь на «Дожде» в таком очень традиционном формате разговаривает о насущном. И кажется, что тут тоже могут появиться зрители, хотя, в общем, некоторые упрекают этот формат в устарелости и в позавчерашнем дне.
Ну, я бы не стал вообще упрекать, Аня, мы с вами говорили до этого, что мне кажется, что это, наоборот, высшая такая точка профессионального телевидения, когда ты один, и ничто тебе, никаких подпорок у тебя нет компьютерных, и, естественно, нет телесуфлёра. У Парфенова, в общем-то, его никогда не было, как известно. Владимир Владимирович Познер, да, он любит иногда подглядывать в бумажки. И вот ты один, и вот то, что ты из себя представляешь, вот всю глубину твою, там, духовную, умственную и так далее, вот все это происходит, появляется тут же. И мне это очень интересно, потому что действительно здесь это очень такой серьезный экзамен. И мне кажется, что прежде всего Парфенов, потому что Познер все-таки он немножко как бы на вторых ролях, ну, уже во второй передаче он уже так выровнялся, но тем не менее, Парфенов это абсолютно выдерживает. Вот он интересен на экране, интересно его вот это образное мышление. То есть абсолютно это соответствует тем его предыдущим программам и документалистике, которую он делал. Мне интересно за ним следить. Вот важно, что он появился, и я жду теперь вот таким образом 21.00 воскресенье, потому что вот это не каждому дано, на самом деле. Кстати, вот на том же «Дожде», например, мы в свое время отмечали программу «Детко 3», например. Ну, вот я почему-то думаю, ну, вот мне, я очень уважаю этих молодых ребят, братьев, но мне не очень интересно, что они говорят, почему я должен их слушать. А вот Парфенов как раз вот именно его вот стилистика, она здесь проявляется достаточно глубоко.
Ты знаешь, Саша, я вот думаю, что, в принципе, это формат, прежде всего, общественного телевидения, которое вот...
Которое никак не родится.
Никак не родится.
Обещает на этой неделе теперь уже.
Прямой эфир, значит, и обсуждение острых общественно-политических вопросов.
Да, важно как и кто.
Это-то точно. Уж кто... очевидно, и интонация первостепенно.
Я думаю, что, может быть, и те же, про кого ты сейчас говоришь, и они будут там работать, с учетом того, что новый канал должен быть федеральным.
Сергей, но мне кажется, туда никто особо не стремится, потому что эта идея, она, по-моему, уже заглохла вот как-то со временем. Разве не так?
Нет, она, конечно, она не может заглохнуть, потому что... То есть, нет, она, к сожалению, в ее трансформации, в том, как она рождается, не вызывает ни у кого большого энтузиазма. Но если уж президент решил, он, видимо, все-таки указ подпишет. А вопрос, как это будет реализовано в результате.
И кто будет реализовывать.
И кто будет реализовывать, это все вопрос большой. Но то, что эта программа, безусловно, из ряда каналов общественного телевидения, где есть независимая, прежде всего, редакционная политика, неважно, кто финансирует, потому что это необходимость соблюдения и защиты как раз выбора редакционных стандартов и редакционного коллектива, и актуальности того, как понимается общественное благо для людей.
Ну, Аня, я хотел бы сказать, что вообще канал «Дождь», у меня к нему достаточно сложное отношение, потому что мне кажется, что этот иногда...
Вчера кто-то, по-моему, Сергей Кальварский, известный продюсер, в Фейсбуке написал, что все замечательно, теперь еще и Познер и Парфенов, теперь «Дождю» пора становиться телевидением.
Да, но в некоторых программах мне иногда кажется, что это такая пропаганда наоборот. Вот есть Первый канал, и там канал «Россия», это как бы одна пропаганда, у «Дождя» в некоторых программах другая, меня это немножко раздражает. А вот у Познера и Парфенова они, как профессионалы высокого класса, они, мне кажется, сохраняют вот ту самую необходимую объективность в оценках и в чем-то иногда умеренность, которая иногда нужна, в отличие от госпожи Собчак. И это важно вот для меня. И я доверяю вот такой интонации. Мне она важна.
Это называется над схваткой, ты хочешь сказать.
Ну, можно так,
да,
сказать.
Да, отстраненность такая. Кстати, в связи с этим, конечно, очень смешно смотрелась вот эта якобы прямая, значит, линия с Галкиным и Пугачёвой, которые всячески подчеркивали, значит, НТВшники. Вот. И это еще один, как бы, некий упрек тому, что у нас в большинстве программ сейчас нет
непрямой эфир.
Непрямой эфир.
Да, это тоже. Хорошо. Так вот, давайте все-таки вспомним еще программу, о которой я сегодня сразу же заявила, потому что, мне кажется, она стоит в ряду тех, которые будут на слуху в ближайшее время. Это программа «Госдеп», которая была такая непростая судьба.
Два.
Теперь она «Госдеп 2», да. И вот эфир из Астрахани, очень такой в полевых условиях сделанный, и Ксения Собчак даже заявила о том, что мы, как в телевидении 90-х, вот так вот, звука нет, свет неважный, студия душноватая, но вот мы все здесь собрались, и мы будем об этом говорить. И она, надо отдать ей должное, очень старалась быть модератором, да, в этой программе. Тут даже спорить не буду. У меня вопрос по поводу выдачи в эфир записи телефонных разговоров с губернатором и мэром, которых не поставили в известность о том, что они записываются, эти разговоры. Но это теперь вопрос бесконечных разговоров о том, что есть качественная журналистика и можно ли это делать с точки зрения этики. Угу. Но с точки зрения модерирования все там было в порядке. И та сторона была представлена, такая астраханская, с провокативными некоторыми вещами и с достаточными аргументами по поводу того, почему они против Олега Шейна, например. Там был очень такой внятный парень с документами. И вторая сторона, представленная Олегом Шейном, Навальным и Гудковым, да, она тоже выглядела вполне себе спорящий. Во всяком случае, морду никто друг другу не бил, хотя пачка сока все-таки в финале появилась. Вот, но никто не плескался. Что мы имеем в этой связи? Я все время думаю, что, может быть, вот Госдеп-то надо тоже куда-нибудь на большой канал.
Конечно,
пора.
Надо.
Ну, Ань, во-первых, действительно, вот это действительно вот такая выдержанность этой программы, что, опять же, мне так же важно, как и у Парфенова с Познером, мне кажется, это благодаря Ксении Собчак, которая у меня не менее сложные отношения, чем к разным таким вот подобным персонажам. Но я вижу, насколько профессионально человек действительно сработал и в этой программе, и в других, которые я видел. Именно вот Госдеп. Потому что то, как она это делала, это действительно, то есть, ну, там, скажем, многие упрекают Владимира Соловьёва, вот как он, ну, это все понятно, пропаганда тонкая, да, все мы это уже говорили. У Собчак это, по крайней мере, не видно, и эти уши не торчат, и она действительно здесь объективна, она действительно дает высказаться всем, она действительно...
Она старается, и мы не знаем до конца, но ощущение ее попыток быть искренней в этих разговорах, оно на экране неизвестно, но на экране оно чувствуется.
Ну, я это увидел, вот она говорила, что это из 90-х, а мне показалось такое перестроечное телевидение, которая, вот когда мы помним перестроечные, это люди, которые просто по ходу дела меняла ситуацию там, в стране, в атмосфере, в нашем каком-то сознании. Это такой очень... Действительно, вот, Ань, я сначала сказал искренне в кавычках, я вот эту передачу в кавычки бы не поставил. Я видел здесь действительно, там можно по-разному относиться, опять же, к этим героям оппозиционным, московским и архангельским единороссам и около единороссам, но видно было, как, ну, опять же, благодаря ведущей вытягивается, вынимается из людей эта искренность, и это очень важно, и это резонанс того, что мы видим на больших каналах в ток-шоу, потому что, когда мы смотрим Сергея Минаева, того же Владимира Соловьева, мы видим там игру, там очень много вот этой игры, не только со стороны ведущих, но и со стороны...
стороны сторон. Да, политики абсолютно. Уже давно научились играть по заданным ролям.
Да, все такие...
В этом смысле Жириновский и Зюганов это вот отыгранные персонажи ровно экранного жанра, потому что это все абсолютно такая клоунада-буфонада, за которой нет вот этой реальной драмы или реального желания власти, или очевидной попытки противопоставить себя, вот как там голодать 30 дней, например. Вот нет ничего за этими благополучными, сытыми политиками, которые демонстрируют оппозицию.
И поэтому было очень интересно... поединок между Жириновским и Удальцовым. Свежее лицо и человек, который совершенно такой уличный боец против такого кабинетного, значит, записного политика.
Ну, я хочу сказать, что вот мы-то с вами отмечали в одной из программ, что приходят оппозиционеры разрешенные, там, кроме Навального, их там почти они все побывали, и их вот это большое телевидение адаптирует под себя, и они тоже играют в эту игру, так получается, и они тоже становятся как бы неискренними. Ну, может, Удальцову в большей степени, там, у Соловьёва удалось сохранить себя. А вот формат Собчак, он, очевидно, предопределяет, ну, пока еще вот так
пока
на свеженького,
еще, да.
Когда еще действительно все так не обрамлено, нет вот этого глянца, несмотря на то, что ведет Собчак. И вот это действительно очень интересно, правда. И такое впечатление, что вот ты сдвигаешься во времени, ты оказываешься в конце 80-х, и вот сейчас в твоих глазах, благодаря этой программе, что-то поменяется, но нет, это же столько сайт снова, это YouTube, и не более того. А вот вы говорите действительно,
на
большие каналы было бы очень интересно, но это решает...
Это... Юлия Мущник, вам всем известная ведущая телекомпании ТВ-2, получившая там не одно ТЭФИ, замечательная вообще ведущая, одна из лучших, на самом деле, интервьюеров телевизионных, просто вот страна ее не видит. Она тут как раз в связи со всеми этими дискуссиями по поводу Собчак сказала, вот хорошо бы, чтобы освежить форматы лица, чтобы прямую линию с новым президентом вела Ксения Собчак. Вообще, если ее заменить с Мацкевичусом, по-моему, вернее, Мацкевича заменить Ксенией, может оказаться очень живенькая история.
Вот это действительно будет уместно, в отличие от того, что произошло на Нике. Вот это было бы очень уместно. Любые вопросы там.
Точно. Вот на самом деле уместно. Очень жаль, что Ксения все время в череде людей, которым она хотела бы задать вопросы, которые все время неуместны, забывает персонажа по имени Владимир Путин.
Ну да.
Давайте послушаем. Так, Москва, Александр, вы в эфире, здравствуйте.
Всем здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
А верующим Христос воскрес.
И вам.
Ибо продолжается пасхальная неделя. Я вот, меня удивило, конечно, вот это, так сказать, в первой половине передачи, как бы, видите, какой-то разнобой. Так, в перемешку идут, так сказать, дела церковные и Пугачева. Да, по-моему, никакой разницы. Дело в том, что Русская православная церковь, как сказал замечательный, так сказать, человек, он сказал, это замечательный и хороший бизнес-проект. И возглавляется вполне эффективным менеджером, миллиардером, хороший, так сказать, бизнесмен, весьма качественный, который, кстати, не только, так сказать, там занимается активной торговлей, подвигает на всю эту, так сказать, нашу церковь, вот, но еще и не только мамоне поклоняется, но еще и властью сотрудничает, чтобы православные массы двигались куда надо и делали то, что надо, и голосовали за кого надо. Вот, и вообще говоря, торговля святыми дарами – это очень выгодное дело. Вы понимаете как? Потому что налогов не платишь. Я даже думаю, что если пусть РАИС как-нибудь там договорились и заплатили за аренду, потому что они же за аренду-то не платят, храма Христа Спасителя, он же на балансе, так сказать, Москвы, вот, а с других они берут эти денежки. Поэтому это такой же самый проект, с такой же самой рекламой, и абсолютно разницы никакой между этими программами я не вижу.
Понятно. Ну, в общем, конечно...
Это очень жестко, в какой-то степени правильно, и, но другое дело, это очень тонкая тема, потому что мы-то говорили о трансляции пасхальной, вот этой вечери. Это же все-таки другое. Это не тема наша сейчас говорить вот об этих скандалах, а, в общем, в основном я с вами согласен.
Ильдар Алтай.
Христос воскресе. Я вот хотел бы вам сказать, что все-таки немножко отвлеку вас от телевизионной темы. Меня очень радует, что Радио Свобода – это одна из тех радиостанций, которые не боятся тоже, кстати, говорить правду. Вот я смотрел, следил за выборами в 2011 году, в декабре, и потом, соответственно, в марте. Были у вас передачи.
Спасибо, Ильдар, большое, что вы нас слушаете и любите, и нам это очень важно и ценно, но все-таки давайте, вот мы, может быть, вечером до меня дозвонитесь, мы там как раз будем говорить об актуальной политике, и выборы точно совершенно затронем. А сейчас мы все-таки говорим о телевидении. Так, Москва, Сергей Борисович, добрый день.
Здравия желаю ведущих, гостей и всех слушателей радиостанции «Свобода».
Здравствуйте.
Значит, короткое мнение такое. Все, что сейчас происходит... Алло?
Да, мы вас слушаем.
Извините. Все, что сейчас происходит в медийном пространстве, на радио, телевидении, в прессе, все эти скандалы, все они имеют единственную цель. Это дымовая завеса. В тот момент, как уже полгода ведутся инженерные работы под Ульяновском для того, чтобы там организовать базу НАТО, значит, под прикрытием скандалов вокруг патриархии, вокруг патриарха Кирилла, вокруг Пусти Райт, значит, идет вот эта вот дымовая завеса. Значит, аналогично вчерашний вброс по Березовскому о том, что он собирается силовым образом у нас насаждать конституционную монархию. Это все операции прикрытия. А под этим проходит вот эта важнейшая операция по внедрению НАТО на территорию, прямое внедрение на территорию...
Понятно, Сергей Борисович, но уже несколько раз сказали о том, что ничего там не собираются внедрять, и уж точно НАТО вот в центре Поволжья.
Да. Очень оригинальная версия всего произошедшего.
Да. Оказывается... Нет, никакая не оригинальная. Да, вообще, надо. Многие считают, что Госдеп и печеньки, ну что вы.
Из-за одной базы какой-то промежуточной, столько всего.
Сергей Борисович, я тоже конспиролог, но не в такой все-таки степени, как вы круче.
Райт, это, видимо, спецслужбы западные забросили.
Да, и Борис Абрамович, которому вот как раз он не унимается, он очень креативный человек, и он решил, что, в общем, на самом деле в этом есть некоторая логика с точки зрения близости крови, потому что принцы британские имеют отношение к Николаю Второму.
Березовский – это кукольный персонаж.
Нет, Березовский всегда был человеком креативным. Между прочим, извините, кто «Единую Россию» нам придумал.
Тогда это
что-то
дело.
Я уж не говорю о 90-х.
Теперь-то это просто кукла.
Во всяком случае, всегда возбуждает некоторые... Опять же, политическую карнавальность, я бы сказала.
Да.
Непонятно, почему на телевидении нужны три государственных канала. Хорошо бы один из них, например, НТВ, сделать каналом РПЦ. Наверняка у церкви найдутся спонсоры. Нужно отделить церковь от государства.
Но есть же СПАС.
Да, ну, во-первых, хотите есть СПАС, смотрите? А во-вторых, НТВ периодически эту функцию выполняет, потому что вот время схождения благодатного огня – это исключительно прерогативы НТВ, которые транслируют это ровно в прямом эфире.
А Всеволод Чаплин из НТВшников не вылазит, он постоянно там прописан.
Наш национальный лидер, любимчик телевидения, в четвертый раз становится президентом. На медиа он заметил, что по Конституции у него в запасе еще целых 2 6-летних срока. Путинская вертикаль восторжествовала. А болотная горизонталь озаботилась о своем будущем. Александр нам пишет.
Не в четвертый, а в третий раз.
Да, в третий.
Ну, вот мы будем смотреть, что происходит в Астрахани. Может быть, действительно, Астрахань – это такая вот альтернатива, потому что действительно все успокоились, оппозиция такая, все это рассосалось. А вот она вдруг Астрахань, потому что там настолько все концентрировано. И вот интересно, куда это все выведет, потому что там действительно неспроста человек голодает. И там вот эти честные выборы, если по стране все как-то согласились, ну, пусть будет так, то Астрахань – маленький город, и там все проявляется очень все выпукло и отчетливо.
Кстати, хочу сказать, что вот традиционно поговорка телевизионщиков «Если события не показали, его не существует», теперь не работает, потому что благодаря интернету, и, да и радио, это все.
И радио, которое переквалифицировалось уже в телевидение, потому что трансляция... Вчера мне было, с одной стороны, приятно, с другой стороны, забавно, потому что как это видео уходит в народ. Да. А, значит, сначала мне стали скидывать ролики с Ютуба, даже у нас на сайте не грузилось в этот момент, а потом кто-то стал делать перепосты. Я открыла видео и понимаю, что в уголочке наш факелочек оранжевый, а его в YouTube продают ролик про Астрахань. Ровно вот это вот видео большое, которое...
Это ваша «Радио Свобода»?
Да, да.
Понимаете, Ань, когда количество просмотренных роликов в YouTube там зашкаливает за миллион, это уже сопоставимые цифры с телевидением, понимаете?
Конечно.
И нет смысла делать вид, что не было события. Поэтому телевидение теперь старается как-то объяснить, инкорпорировать его в информационную повестку дня, но игнорировать уже не может.
Угу. Возьмем последний, наверное, звонок. Евгений Николаевич, Москва, вы в эфире. Здравствуйте.
Спасибо. Я вот хотел, неделю назад вы передавали по НТВ передачу и обсуждали вот это хулиганские действия девочек в церкви. Я когда послушал и посмотрел вот этот заместитель, видно, Кирилла, вот этот Чаплин, у него аж глаза вылазят на лоб, насколько они злы, и насколько я понял, вот эти хулиганские поступки девочек попали в точку. Он готов их сжечь на костре, как Галилея. Понимаете? А когда я был на Сахарова, что-то я там деятелей церковных не видел. А вот в Грузии их неведущий церковный деятель был с народом. А эти целуются с нашими царями кремлевскими и, значит, живут за счет бюджета. Взаимно, так сказать, вот то, что происходит. Поэтому у меня к церкви нынешней, которая возглавляет Кирилл, никакого доверия. Спасибо.
Ой, как ваши слушатели радикальны в этом смысле.
Ну, нет, очень они очень разнообразные, ну, надо
вот
сказать.
Нам звонят вот люди по отношению к РПЦ, очень четко говорят.
Думаю, телемост с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным вчера смотрела вся страна. Было очень интересно узнать их мнение о событиях в стране, о политике, об искусстве. И было все очень хорошо продумано. Побольше бы таких интересных эфиров. Это большая удача НТВ. И для меня был, и для многих, очень хороший вечер, думаю. Вот госпожа Савельева.
Ради этого все и делалось.
Пугачева, правда, сказала, что она теперь надеется, что после этого НТВ от нее отстанет хотя бы на год.
Да,
потому
но...
что она периодически на них кормится.
Да, так нет, они это тоже обыгрывали бесконечно. Но с другой стороны, НТВшники тут же сказали, ну, у нас есть Галкин, так что можно есть к кому примкнуть.
А вот действительно, с кем еще можно устроить такую встречу с народом? Вот Дмитрий Анатольевич Медведев не удостоился вот такой чести.
Абсолютно. И, конечно, ее вот эта вот политическая масштабность, в том числе и внутренняя свобода, она, конечно, очень богатый материал для телевидения. Это точно совершенно.
То есть, а у Пугачева Максим Галкин это такой Солженицын сегодня.
Не буду чувствовать, не хочу чувствовать, Сергей.
Все. А что, Солженицын уже святой?
Нет, просто ты уж слишком.
Александр Мельман, Сергей Варшавчик. Я с вами прощаюсь. Спасибо. Спасибо нашим уважаемым слушателям. Всего вам доброго. До свидания.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Охрана Кадырова действует в Москве.
Комментарии экспертов.
Астрахань выходит на улицу. Видеосвидетельство.
Право автора.
Виктор Шендерович. Об особенностях гатчинского правосудия.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».